Aleluia. Слава Господу. Слова любви услышали, радости друг от друга. Это прекрасно. Это хорошо. Я также вас всех люблю. Рад вас видеть в Доме Господнем, в Доме молитвы, который есть Дом молитвы для всех народов. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Мы продолжаем некоторое благоустройство здесь, связанное с нашей перестройкой тут, да. Уже появились у нас столы, скоро стенка будет, да. Но как бы мы ни устраивали, что бы мы ни благоустраивали, если Бога нет, то весь наш труд будет тщетен. А Бог здесь. Поэтому мы должны в первую очередь смотреть не на удобство, а на присутствие Святого Духа. Аминь. Поэтому Дух Святой наполняет нас. И Иисус, Он здесь, потому что где двое и трое собрались во имя Мое, Он сказал, там и Я среди них. Поэтому Он с нами здесь. Ты видишь Иисуса? Кто видит Иисуса? Где? Посмотри на своего соседа. В глаза смотри сейчас, в глаза своему соседу. Там должен быть Иисус. Там должен быть Иисус. Если ты увидишь молнии из глаз, там Иисуса нету. Но я верю, что здесь все сидим, которые присутствуем здесь, мы все с Иисусом в сердце. И поэтому в наших глазах должно быть Его отображение. Аминь. Слава Господу. Иисус здесь. И мы будем продолжать. Уже я могу уже сказать, что это будет последняя часть этой серии, этих проповедей о молитве «Отче наш». И мы будем познавать это слово, потому что, как мы уже говорили неоднократно, от самого начала – уже шестая, по-моему, тема, да? Пятая? Пятая, значит. А я думал, шестая. Ладно, пятая. Проверю потом. А первая какая была, кто помнит? А? Вот слушайте мудрых. Старцы, они мудры, внимательны. Первое было о прощении. Потому что если в твоем сердце есть непрощение, вы помните, то бесполезно возносить Богу молитвы. Потому что Бог говорил, что если не простите, то и Отец Небесный не простит вас. Поэтому если ты имеешь в сердце непрощение, тебе бесполезно проходить семинар молитвы «Отче наш». Но так как мы начали с прощения, это была первая проповедь, поэтому сегодня у нас какая? Шестая. Пятая? Опять пятая? Не удалось. Ладно, пятая. Пятая. Хорошо. Простили, поняли, что есть Царство Божье, поняли, что значит хлеб насущный с небес, поняли, как противостоять лукавому, как просить Бога, чтобы Он избавил нас от лукавого и не вел в искушение, что это такое. И каждое слово в этой молитве, оно имеет смысл. И мы должны понимать, что просто так произнесенная молитва, она не имеет силы. Но молитва в сознании, в понимании. Мы говорили в прошлый раз, я начал, что на уровне нашего интеллекта, вы помните, есть три стадии познания Слова Божьего. Я говорю не о физических, не о исполнении Слова Божьим сейчас, а я говорю об интеллектуальном уровне. Это знание, размышление и понимание. Знания имеют, как мы уже говорили, все знают молитву «Отче наш», молятся этой молитвой, но размышляют над ней не все, поэтому понимание приходит не ко всем. Поэтому у каждого практически в доме висит эта молитва, но люди не придают этому значения, не придают, насколько она сильна и как она действует. И люди живут греховной жизнью, имея в доме эту молитву. И, может быть, даже каждый день на ночь они ее произносят, и утром встают, и опять идут, согрешают, и ведут неправильный образ жизни. И Писание говорит, что мы ответим, каждый за свое слово. И когда мы произносим имя Господа Бога напрасно, мы нарушаем одну из заповедей Божьих. Поэтому, произнося молитву «Отче наш», мы должны понимать, что эта молитва не просто молитва, не просто выученные слова. Она имеет действительно силу. Аминь. Хорошо, и мы будем сегодня двигаться дальше. И Евангелие от Матфея. Кто знает, что написано в 6 главе с 9 по 13 стих? Аминь. Слава Господу, что мы это знаем уже. Аллилуйя. Теперь, когда тебе что-то плохо, ты знаешь, куда посмотреть. Правда? Посмотрел и вспомнил. Отче наш. Вау, наш. А ну-ка позвоню братьям, чтобы и они помолились за меня. И ты уже начал молитву «Отче наш» не с молитвы «Отче нас», а с единства и так далее. Да? Вспомни этот семинар, просмотри его еще раз, у нас есть записи. Упражняйся в этом. Это полезно для нашего духа. Давайте мы встанем и провозгласим еще раз эту молитву. Итак, Евангелие от Матфея, 6 глава с 9 по 13 стих. Позавтракали? Давайте дружно, так четко произнесем эту молитву. Иисус сказал, молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки». Аминь. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам силу, силу нашей молитвы, Господь, что Ты даешь нам силу и веру в наши молитвы, что через наши слова, через наши провозглашения мы можем менять наши характеры, наши жизни и все вокруг нас. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Благослови нас в этом служении, и этим словом благослови нас сегодня, Господи. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа и благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа в Поднебесе, которое ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за Твое благословение. Благослови меня как проповедующего, благослови уши слушающих. И пусть слово, которое Ты даешь нам на сегодня, пусть оно крепко укоренится в наших сердцах и принесет прекрасные плоды для нашей жизни и самое главное, для Твоего Царства, которое есть во веки веков. И весь Божий народ в единстве да скажет «Аминь». Спасибо Тебе, Господь. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец. И Бог знает наши молитвы, слышит их, преклоняет ухо и отвечает на них. И одна из причин того, что Он отвечает на них, она, ну, не причина, а как мы можем это узнать, что Он отвечает? Потому что Он говорит в этой же молитве в 13 стихе, «Ибо Твое есть царство и сила и слава в веки веков». Это Иисус говорит слова, чтобы мы понимали и обращались к Отцу нашему, провозглашая Его царство, провозглашая Его силу, провозглашая Его славу во веки веков. Аминь. Поэтому Христос, Он никогда не покинет ни одной спасенной души. Те, за кого Он умер, и те, кто провозгласил Его своим Господом, Иисус никогда не покинет ни одной души, за которую Он умер. Мы должны это знать. Но человеческая душа, она может оставить Господа. Она может оставить Господа, она может быть побеждена различными искушениями, она может быть побеждена различными похотями, желаниями, непослушанием. Душа человека, жизнь человека, она может быть под влиянием демонических сил. И тем самым отвергнуть Господа, отвергнуть Его спасение, при этом называя себя христианином, при этом празднуя Пасху и Рождество, ставить там свечки, может быть, или еще. То есть многие так делают. Дорогие мои, я еще раз и еще раз говорю, я не хочу, чтобы мы уподобились, как многие. Ибо Царство Божье усердием берется, и немногие восхищают Его. А кто Его восхищает? Тот, кто живет по Слову Божьему, кто вникает в Слово Божье, размышляет над Словом Божьим, понимает Слово Божье и начинает его исполнять и жить этим Словом. Аминь. Поэтому я вас призываю всех понимать, что Иисус никогда не отвернется от тех, за кого Он дал выкуп, отдал свою жизнь. Вы должны это знать и всегда помнить на всех ваших путях. Поэтому слова Иисуса, которые Он сказал однажды Петру, они относятся к нам. Что Он однажды сказал Петру? В Евангелии от Луки, 22 глава, 31-32 стих. Вы помните, когда они беседовали с Иисусом, Петр и Иисус говорили, и написано в этих стихах, «И сказал Господь, Симон, Симон, это сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». То есть сеять, как пшеницу, это очень серьезное испытание. Я не буду сейчас говорить об этой теме, это другая тема, но это серьезное испытание, и сатана хотел испытывать учеников. Но Иисус говорит, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и когда ты обратишься, то есть с этой верой, чтобы утверди братьев своих, что я жив, моя слава, моя сила и церковь моя будут функционировать». И он сказал Петру, «И на этом камне я создам церковь мою». На каком камне? На вере, на Петре, который действительно верил, который был жаждущим, славным христианином, славным последователем Христа. Вот на таком основании должна стоять его церковь. И это есть часть его царства. Аминь. Поэтому мы можем благодарить Бога за то, что мы не предоставлены сами себе. Видя в этих словах, которые мы прочитали, мы должны понимать, что мы не предоставлены сами себе. Бог за нас отдал свою жизнь. Иисус умер за нас, искупив нас от смерти, от ада. Но мы не оставлены Богом. Теперь у нас всегда есть тот, кто за нас. Это наш Господь Иисус. Это наш Господь Иисус. Он всегда за тебя, Он всегда за меня, Он всегда за свою церковь. Понимаете? И мы должны утверждать наших братьев. Но Иисус в свое время, Он был оставлен. И Он прошел этот путь, когда Отец отвернулся от Него, путь, когда люди, которые шли за Ним, отвернулись от Него, люди, которые слушали Его Слово, люди, которые исцелялись, воскресшие, прочие, отвернулись от Него. Писание говорит, Он был отвержен. Никто не подошел к Нему, кроме Симена Кириньянина, которого и то сказали, иди и помоги ему. Понимаете, он был отвержен. Иисус прошел это отвержение. Он был отвергнут, чтобы принять это отвержение на себя, чтобы ты и я сегодня знали и были уверены в том, что мы не оставлены. Понимаете? И ты должен это помнить во всех сферах своей жизни, в любых ситуациях своей жизни, что Иисус, Он всегда рядом. Ты согласен со мной? Поэтому в Евангелии Иоанна 3:16 он говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь. Итак, мы видим, Бог, Он совершает все это. Он совершает все это. И когда мы знаем, что Бог с нами, Он не оставил нас, мы всегда бежим к Нему, по Слову Божьему, бежим к Нему как куда? В крепкую башню. Притчи 18:10. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Понимаешь? Сегодня верующие люди, они не чувствуют себя в безопасности. То, что происходит в сегодняшнем мире, невозможно сказать, что мы в безопасности. И мы это знаем. На сегодняшний день в нашем общении между пастырями есть уже такие вещи, которые происходят сегодня, законы, и уже начинается некоторое обращение внимания на свободные церкви. Пятидесятники, баптисты, свободные, другие свободные церкви. На них очень сегодня начинают обращать внимание, и уже начинают приходить некоторые люди проверять, контролировать, чтобы все вошли под один, чтобы все вошли под одну крышу, под одно главенство, понимаете, под чье. Мне кажется, что если мои проповеди, я за них могу в тюрьму сесть. Это не только за сегодняшнюю, за все проповеди. Потому что я не собираюсь прогибаться под ложь и преклоняться под чужое ярмо с неверными. И я хочу, чтобы мы знали, что нас ждет, что нас не ждет что-то сладкое и прекрасное. Потому что сейчас, я еще раз говорю, сейчас начинается контроль над такими церквями, как наши, свободными церквями, где проповедуется истина, где не собираются люди преклоняться под ложь и прогибаться, и принимать или толерантность, или еще что-то, и венчать однополые браки и так далее. Это извращение. И за эти слова уже меня можно посадить в тюрьму в сегодняшнее время. Вы понимаете это? И если мы не будем противостоять как церковь нашими молитвами, то нам грош цена. Понимаете? Поэтому надо иметь уважение. Мы уже размышляли над этим, что как это иногда происходит в других церквях. Я чуть-чуть отклонился сейчас от темы, потому что это, мы должны знать это. И люди приходят посредине служения как бы врасплох и начинают проверять, что происходит, что говорится, как ведут себя дети, что говорят детям, все ли дети с родителями. И это уже есть сообщение. Мы в общении в нашем межцерковном, мы получаем такие сообщения сейчас. Поэтому, дорогие мои, приходит время, когда, если ты опоздаешь на 2 минуты, тебя уже в церковь не пустят. Я говорю за нашу церковь. Потому что дверь будет закрыта. Понимаете? Чтобы не зашел никто другой, мы будем закрывать церковь. В 12 часов бом, шафар протрубил, дверь закрылась. Это будет как прообраз Царствия Божия, что дверь все-таки закрывается. Вы понимаете? И тем самым Бог нас дисциплинирует, чтобы мы не опаздывали, чтобы мы имели уважение, ну, как минимум друг к другу уважение, а уж тем более уважение к Отцу Небесному. Поэтому всегда будьте пунктуальны. Итак, мы видим, что когда мы убегаем, то Бог будет защищать нас, и мы будем в безопасности. Двери будут закрыты или открыты, но мы будем в безопасности. И вы должны всегда помнить и не бояться гонений, потому что всему этому надлежит быть. И мы видим, что в последнем предложении, в этой молитве Божьей, оно подобно, как и в первых стихах, когда мы говорим «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое святое». Помните? И мы должны видеть, что эти вот два стиха, первый и последний, ну, не стиха, а предложения вот эти, они указывают на Отца, на того, кто имеет господство и власть над всеми царствами, над всеми, что существует в этом мире, над всем существующим. Мы должны понимать, что имя Бога, оно выше всех имен. Мы должны в этом настолько быть утверждены, что как бы тебя ни гнали, как бы тебе ни грозила какая-то опасность, ты должен всегда знать, что имя Бога выше всех имен. И как бы, если мне будет и плохо здесь, я не утрачу Царство Небесное и не предам Христа. Это нам надо утвердить в наших сердцах. То есть утвердить это навсегда и без всяких споров. Поэтому Спаситель, Он видел жизнь учеников, Он видел, что ихняя жизнь, она не будет окружена блеском, там, хорошими какими-то радостями, богатствами, почестями. Может быть, ученики себе это представляли, когда пошли за Мессией, когда пошли за Иисусом. Может, они представляли себе эту жизнь, но Иисус понимал ихнюю жизнь. Он знал, что дьявол будет их сеять, как пшеницу, испытывать, трясти, проверять, искушать, наступать, будет вводить их в разные тупики, будет много чего. У него очень много вариантов нас увести из Божьего пути. У него очень много. И он знал, и он говорит, но я буду за тебя молиться, Петр, чтобы ты утвердился в вере и утвердил еще и братьев своих, чтобы в Церкви Божьей была утверждена моя истина, утверждено мое царство. Потому что, когда мы говорим, ибо твое есть царство, и сила, и слава, это неизменно. Если есть царство Божье, то в нем есть и сила, и слава Божья. Если есть Царство Божие, Церковь Божия без силы и славы Божьей, то это не церковь. Это уже не церковь. Понимаете? Какие бы ни были там красивые или всякие атрибуты и так далее внутри. Но если там нету силы Божьей, если там нету славы Божьей, если там нету присутствия Духа, это только лишь название. И ученики, может быть, и думали, что будет какое-то что-то будет, мечтали о чем-то, но Иисус видел, что они будут жить именно вот в этом состоянии, которое состояние человеческой ненависти, состояние сатанинской ярости. Это то, что мы проходим сейчас. И когда Иисус говорил, что Он утверждает свое царство на этой земле, Он не говорил только о Петре, Он не говорил только о своих учениках, он говорил это уже о следующих поколениях. Он говорил это уже и нам. Понимаете? И мы живем во время человеческой ненависти, когда люди ненавидят друг друга. Мы живем во время сатанинской ярости, и мы видим, как дьявол все больше и больше, чем больше приближается царство, чем больше приближается время Господне, тем больше дьявол ополчается против людей, против, особенно против церкви, и очень сильно ополчается против Израиля. Я всегда говорю, у дьявола есть две цели, которые он хочет достичь. Это уничтожить Израиль, народ Божий, и уничтожить Церковь Христа. Это две его важные цели, которые он хочет достичь. Поэтому, если ты сегодня в Церкви Божьей, я тебе скажу, ты в правильном месте. Ты в правильном месте. Все пройдет, все царства пройдут, но Божье царство будет стоять вовеки. Аминь. Поэтому Иисус видел своих учеников именно в этом. Он видел, как они увидят разрушение Иерусалима. Он видел, как они будут прятаться. Он видел, когда храм будет разрушен, что прекратятся жертвы приноситься, что народ, который соблюдал законы, не сможет приносить жертвы. Ну, сегодня там выкрутились. Ну, евреи, они всегда выкручиваются. Да? Они выкрутились. Вместо того, чтобы приносить жертву, негде. Что они делают? Берут курицу, над головой покружил. Это образ принес жертву, потом сварил супчик, бульончик, и все нормально. Но это не очищение. Даже та жертва, которая приносилась, она уже Бога не удовлетворяла. Была одна единственная жертва, которая удовлетворила Бога, это кровь Иисуса Христа, Сына Его. Это одна единственная была жертва. Поэтому выкручивайся, не выкручивайся, за тебя принесена жертва святой кровью Христа. И Иисус знал, что за Его имя будут гонимы Его последователи. Он это знал, Он это знал. И в Евангелии от Матфея, в 24 главе, с 6 по 8 стих, мы сейчас будем читать, я прочитаю из другого перевода. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 6 по 8 стих. Также услышите о войнах, я читаю из другого перевода, как бы для сравнения. Там есть в конце одно очень прекрасное место, с 6 по 8 стих. «Услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть, но это еще не конец». 7 стих, пожалуйста. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство». И вот я читаю в другом переводе. «И будут глады и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало бедствий». Все же это начало бедствий, написано в другом переводе. Все же это начало бедствий. Поэтому, когда мы читаем это описание, мы должны понимать, что это не начало болезни, что мы знаем, что не так давно, там пару десятков лет назад появилась болезнь СПИД. До этого был там ТИФ, там была ОСПА, какие еще были вот эти вот такие, что массовые, да. Но я говорю, что это не начало, это не то, о чем говорится здесь. Потому что в данной ситуации греческий перевод этого слова «начало болезни» означает мучение, терзание и боль. Мучение, терзание и боль. Значение слова «болезней». Мучение, терзание и боль. Поэтому мы, глядя на это местописание, мы должны понимать, что то, что происходит в сегодняшнем мире, то, что происходит в сегодняшнем в этом мире, это начало терзаний, мучений и боли. Это начало. Поэтому не удивляйтесь, что то, что происходит, происходит. Не удивляйтесь этому. Я не хочу вас огорчать, но я не могу вас ободрять, не бойтесь, будет лучше. Я не могу так говорить, потому что я знаю, что мир катится в яму, в пропасть. И поэтому лучше вряд ли будет. Но мы должны сохранять вот эту вот постоянную температуру. Бог во все времена тот же, без тени перемен. И если в тебе живет Бог, а ты живешь в Нем, в Царстве Божьем, то у тебя не должно быть страха. Ты не должен терять надежду, несмотря на все эти, это, что приходит, несмотря на то, что последователи Христа будут гонимы, церковь, истинная церковь будет гонима, ты не должен терять надежду, ты не должен думать, что твоя надежда будет тщетна. никогда об этом не думай, но всегда знай, что Божьи планы беспрепятственно, они будут исполняться. Как бы ни было, поэтому мы, как верующие люди, произнося молитву «Ибо Твое есть царство», «Ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки», мы должны давать себе отчет этим словам, что если мы говорим, что «Твое есть царство вовеки», то ты должен жить в этом царстве, если ты это царство провозглашаешь, если ты понимаешь это царство, если ты любишь это царство, Божье царство, то в тебе не должно быть ни потери надежды, никакой ни депрессии, ни разочарования, ничего другого не должно руководить тобою. Ты должен это принять и усвоить. Поэтому, произнося молитву, в частности, в 13 стихе, «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки», ты должен понимать, что ты, верующий человек, находишься уже в Царстве Божьем. Понимаешь, когда Иисус говорит, молитесь так, Он говорит эту молитву ученикам и нам с вами. Он говорит ее в таком ракурсе, что это происходит с тобой сейчас. И проходит какое-то время, это сейчас. Еще время проходит, но оно сейчас, оно всегда актуально. И Он говорит эту молитву нам на сейчас. Он ее говорит завтра, на завтра, и когда мы войдем в завтрашний день, эта молитва, она также будет актуальна. Понимаете? И поэтому, когда ты говоришь, ибо царство твое, и слава, и сила, значит, ты должен понимать, что ты находишься в Царстве Божьем, и что не этот мир должен руководить тобою, а ты можешь и имеешь эту силу менять мир вокруг себя, несмотря на все то, чему надлежит быть, всем гонением, всем терзанием, всяким мучением и так далее, и так далее. Иисус, Он, давая эту молитву ученикам и нам с вами, Он утверждает нас в Царстве Отца. Он начинает со слов «Отче наш», показывая, что это наш Отец, те, кто пойдет за Мною, те, кто примет и преклонится пред Его святостью, это наш Отец. И Его Царство, в последнем стихе, Он говорит, есть, в Нем есть сила и в Нем есть слава. Ты найдешь славу Божью в дискотеке или в казино, или еще в каком-то заведении. Ты найдешь там славу Божью? Да нет, конечно же. Там только будет прославляться дьявол. Вот и все. И сегодняшний мир, он настолько облечен вот этим, заражен, я бы сказал, заражен вот этой инфекцией сатанинской, что дьявол пытается свою печать ставить везде и на всем. И это сегодня так прогрессирует. То пошла мода на эти черепа, на одеждах, на всем этом. Мода на пирсинги, на татуировки. Он везде пытается заклеймить. Всех и все заклеймить и показать в духовный мир. Как мы говорили в прошлый раз, вы помните, что то, что происходит на земле, дьявол просто радуется. Демоны смеются с людей, насмехаются над ними, потому что они им, люди, служат демонам. И сегодня эта волна, волна бесчинства дьявольского, она настолько велика, она настолько поглощает. Я еще раз упомяну эти телефоны, компьютерные игры и прочее, прочее сатанинское, что он насаждает. Бог дает нам для того, чтобы мы удобно могли чему-то, что-то применять, чтобы нам, для нашего же удобства, молитва. Да, представьте себе, когда, если находится Петр где-то в Галилее, а Андрей находится где-то в другом месте, в Иерусалиме или в других местах, они разбросаны, и вдруг нужда за кого-то молиться, да, понятно, никакой связи, да. Но Бог дал нам для удобства те телефоны, дал для удобства, чтобы мы могли передвигаться, поддерживать церкви, самолеты летают, поезда, скоростные машины, все это для удобства. Но дьявол это все использует. И мы клюем на этой приманке, и мы все это используем не для удобства, чтобы Бога прославлять, не для удобства, чтобы поддерживать друг друга и назидать церковь Божью. Мы все это используем для сатанинской радости. Игры, зависимости, телефоны. Я просто не могу. Я смотрю, как иногда станешь на перекрестке, на красный свет, люди дорогу переходят, ну, на зеленый свет идут, но они переходят дорогу с телефоном. Понимаете, насколько люди сконцентрированы в своем этом? Просто поражаешься иногда этому, насколько все извращено на сегодняшний день. Дорогие мои, мы должны все это понимать. Поэтому Иисус, Он побуждает этой молитвой, невзирая на силу и могущество царства дьявольского, сатанинского царства, Он побуждает учеников неизменно смотреть на Господа Бога. Царство, которое возвышается, я еще раз говорю, над всеми царствами. Поэтому Он, завершая молитву, Он говорит, ибо царство Твое есть, и сила, и слава. Поэтому, когда был разрушен Иерусалим, мы должны понимать, что это было как прообраз. Это не просто история, когда Иерусалим был разрушен. И множество пророчеств, которые были и до разрушения Иерусалима, они сбылись, но многое еще и не сбылось. Но мы должны понимать, что разрушение Иерусалима, которое было во времена еще первой церкви, когда все это свершилось, мы должны это понимать, что это было как прообраз окончательного разрушения и гибели всего мира. Бог говорил через это, что весь мир будет уничтожен. Потому что Иерусалим был центром мира, это был город Давида, это был город Бога. Там стоял Ковчег Завета, все было разрушено, там стоял храм, все было разрушено. Бог через это показывает не только историю, что храм был разрушен, что сегодня многие, ну не многие, а все практически это знают, как историю. Но мы должны на это смотреть, как на прообраз, что весь мир будет уничтожен. Весь мир будет уничтожен. Но царство Бога, оно возвышается над всеми царствами, и оно уничтожению не подлежит. Поэтому сила в молитве, когда мы произносим, ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки, мы должны понимать и давать себе отчет, в каком царстве мы находимся и какому Богу мы служим. Понимаете? И Царство Божье, как бы его дьявол не пытался разрушать, он его не разрушит. Оно будет восстановлено и будет распространяться пока что по земле, а потом, не знаю, на другой земле или еще где, не знаю, но Бог не позволит разрушить его царство. Понимаешь? А где Царство Божье находится сегодня? Кто видел Царство Божье? Посмотри друг на друга сейчас. Потому что Писание говорит, что Царство Божие – суть внутри вас. Суть внутри вас. И Павел говорит, нас побивают, мы встаем. Нас унижают, мы верим. Понимаете, Царство Божие, оно непоколебимо, и ты, часть этого царства, носишь его внутри себя. Поэтому смотри на этот мир. Смотри на этот мир из окна Царства Божия. Твои глаза – это окна. Это окна, через которые ты просто смотришь. Это не глаза у тебя, это ты думаешь о глазах, это доктора говорят, что глаза у тебя. На самом деле Бог смотрит на твои глаза и видит это окна. Он через эти окна смотрит вовнутрь тебя и хочет, чтобы через эти окна ты смотрел, правильно смотрел, правильным взглядом. И когда ты смотришь в окно, что мы видим в окне? Железная дорога, дом, да? Но мы должны научиться смотреть и духовно. Что мы видим? Разрушение, беспорядки, но я... крепкой башне, я в Царстве Божьем. Закрыл глаза, чтобы не видеть безобразия, и прославил Господа. О, как хорошо в Царстве Божьем, и врата ада, конечно, тебя не одолеют. Понимаешь, все очень просто, казалось бы, но оно просто, когда говоришь. А вот исполнять все это, я вам скажу, не так просто. Не так просто. Потому что то, что происходит вокруг, это происходит. И не просто исполнять то, о чем говоришь. Поэтому я еще раз говорю, когда мы произносим молитву «Отче наш», когда мы произносим другую молитву, когда мы обращаемся к Богу, мы должны давать отчет своим словам. То есть прежде, это должно быть для нас правило, что прежде чем что-то говорить, надо всегда думать. Сегодняшнее, даже сегодняшнее христианство, оно показывает, что верующие люди, они сначала говорят, потом думают. Но мы должны начинать с пауз. Да, вот была песня, я не помню, в каком-то, по-моему, фильме «Давайте делать паузы в словах». В каком-то фильме еще в советские времена была такая песня. Да, вот мудрая песня. Вот нам, как верующим, надо принять и делать паузы в словах. Мы когда хотим что-то сказать, сделай паузу. Пусть ты будешь медлен на произношение чего-то, но ты будешь правильный. Вы понимаете это? Прежде и... Сначала это будет медленно, но когда ты в этом будешь упражняться, придет время, когда у тебя до автоматизма дойдет. Вот этот фильтр, он начнет работать в тебе. И ты уже будешь говорить, из тебя будут исходить только хорошие слова, как написано, да не исходит из уст праведника ни одно гнилое слово. Вы понимаете? Поэтому делайте паузу, прежде чем сказать. И прежде чем прийти к Богу, не только друг перед другом делайте паузу, но и прежде чем к Богу прийти, подумай. Ты входишь в Царство Божие, ты входишь в молитву, ты входишь в Его присутствие. Тут надо уже не просто оттараторить свою молитву. Отче наш, Отче наш, Отче наш, все, спокойной ночи. Нет, эта молитва не действует. Но когда ты пришел вечером, можешь утром молиться этой молитвой, можешь и утром, и вечером, и днем этой молитвой молиться. Замечательно, если ты больше, чем больше, тем лучше. Много молитвы не бывает, я вам скажу. Много молитвы не бывает. Но когда ты пришел, просто сел или стоишь, можешь лечь, распластаться перед Богом и начни размышлять. Отче мой, сущий на небесах, ты так прекрасен, твое царство. Я простил, прости, что я кого-то сегодня обидел, я на кого-то повысил голос. Ты меня учил в Слове Божьем, чтобы вести тихий образ жизни, мирный образ жизни. А я накричал на свою жену, а я накричал на своего мужа, а я там по телефону с кем-то сегодня. Прости меня, Господь. И Бог, Он всегда скажет в твое сердце, я прощаю тебя. Понимаешь, потому что ты не можешь встать после такого раскаяния, искреннего раскаяния, встать со своего места или где ты стоишь и пойти с этого места непрощенный. Ты не можешь. Понимаешь? И только тогда, когда ты попросил прощения в духовном мире, ну, потом, если надо, примирись с другом, с братом, с родителями, с детьми, примирись там на физическом, так сказать, уровне. Да? Жена улыбается, прости, если я тебя обидел. Я осознал. Но мы должны иметь эту смелость, убрать всякую гордыню и прийти действительно с раскаянным сердцем и осознать, что я прощен, что Бог меня в этом дне питал, Он давал хлеб мне, моим детям. У нас была пища, у нас есть крыша, у нас мы живем, у нас есть работа, мы не бедствуем. Ну пусть там трудно, но я же не голодаю. И ты, размышляя над этим днем, приходишь и говоришь, да, Господи, Твое Царство, я живу в нем, я под Твоим покровом, под покровом Всевышнего, я покоюсь, Ты хранишь меня. И ты приходишь к Нему в этой молитве, и ты сам уже не замечаешь, как ты уже зазубренную молитву не говоришь, а говоришь Ему слова сердца. Это то, что ждет Бог от каждого, кто произносит молитву «Отче наш». К сожалению, не все ее произносят так. Поэтому, когда мы говорим, ибо Твое есть царство, обратите внимание, мы никогда почти не обращаем на слово «есть». Но греческий перевод слова «есть» означает существовать и осуществляться. Понимаете, мы говоря, ибо Твое есть царство, мы утверждаем, что Твое царство, оно существует дьяволу по носу. И если оно где-то пошатнулось, ослабляет, оно будет осуществляться в моей жизни, оно будет осуществляться в моей церкви, оно будет осуществляться в моей семье, оно будет осуществляться в моих детях, в будущих поколениях. Я утверждаю это. Твое царство есть. Оно осуществляется, существует и осуществляется. Это значение слова. Казалось бы, простое слово «есть», но мы не придаем ему значения. Поэтому, когда ты произносишь такие слова, всегда произноси их с пониманием. То есть знание – это, я еще раз говорю, помните, знание – это то, что мы знаем, что есть молитва и как она звучит, это знание. Размышление – это то, что мы получаем, размышляя над Словом Божьим. И следствие размышления – есть понимание, что ты придаешь этому значение, что ты настолько в этом посвятил себя, что ты понимаешь, когда придет это понимание – как мы говорили в прошлой проповеди, будет стыдно за свой неправильный образ жизни. Будет стыдно за то, что ты пренебрегал Богом. Будет стыдно за то, что ты делал не то, что надо. Будет стыдно, что ты ходил не туда, куда надо, делал, говорил не то, что надо. Такая вот молитва, не просто провозглашение. И мы должны знать, что Бог, несмотря на то, что приходят вот эти вот события, которые начинаются, законы. Это не просто так приходят по церквям, потому что кому-то захотелось. Здесь, в Германии, никто так просто не придет. Чтобы прийти, у него должно быть основание. Основание – это закон, изданный сегодня, завтра или какого-то дня. И на этом основании любой амт, любая организация приходит и проверяет, или контролирует, или штрафует и так далее. Никто здесь не делает. Даже иногда мы возмущаемся, там, если там кто-то несправедливо к тебе поступил, там какая-то амт, организация какая-то. Ты возмущен, но тем не менее у них есть основания. Понимаете? У них есть основания наказать, штрафануть. То, что они уже там на этом основании строят беспредельные какие-то там вещи, это уже другой вопрос. Но тем не менее, основания есть. И мы должны это понимать, что эти события, которые приходят, они на основании того и этих извращенческих пониманий правительств многих и многих стран, практически всех стран. Но христианство, оно не должно угашаться. Ни за счет тебя, ни за счет твоих отношений с Богом, ни за счет твоих разочарований. Малейший один человек разочарован и ушел из церкви, Бог скорбит. Царство Божье несет потерю. Понимаете, какая ответственность возложена на нас, когда мы призваны в Царство Божье и призваны служить Богу, славить Бога, поклоняться Богу и являть жизнь Иисуса Христа в нашей жизни. Ты не просто так здесь сидишь. Ты призван Богом, чтобы исполнять Его волю. Вначале ты провозглашал, да будет воля твоя, как на земле, как на небе, так на земле. Провозгласил, отвечать будешь за свои слова, если не исполняешь волю Отца. Видите? Не шутите с этим, не шутите с пустословием. Это дьявольские штучки, чтобы тех, кто идет за Христом, чтобы его испытывать, как Бог, как Иисус говорил Петру. Дьявол приходил и хотел сеять вас, как пшеницу. Я заострю внимание, может, не каждый понимает, что такое сеять в данном контексте, все-таки вернусь к этому. То есть пшеница в Израиле сеялась всегда на холмах, наверху, где сильный ветер. Туда сносилась пшеница, и там ее сеяли. То есть по-настоящему это называется просевали. А просевали ее через отбивали, отбивали сначала этими сцепями, научаки, да, там откуда карате пошло с этими палочками. Пшеницу отбивали. Потом эту пшеницу на одеяло, на такие тканы, и эту пшеницу подбрасывали, она ловили, опять били, и она падает на одеяло, и одеялом бьют ее, чтобы она подлетала опять, то есть очищали таким способом. И вот представь себе, тебя сначала вот так побьют этими палками, потом подкидывают и подбрасывают, и ты падаешь, потом опять тебя переминают. Вот дьявол таким образом хочет испытывать всех нас, как Петра, как учеников его, так и последователей сегодняшних за Христом. Понимаете? Поэтому перед этим, что провозгласить царство его, Иисус говорит, молитесь и просите Бога, чтобы он избавил нас от лукавого. Мы провозглашали это? Отвечать будем. Что ты провозглашал, а вместо избавления пошел за лукавым. Согласился на какой-то поступок, согласился на какой-то уговор, на какое-то искушение. Понимаете? Поэтому, когда подводишь итог молитве «Отче наш» и провозглашаешь, ибо Твое есть Царство, оно осуществляется. Если ты в этом дне чувствовал себя, что ты где-то там ослабел в молитве, ослабел в изучении Библии, ослабел в отношениях, ослабел в чем-то, оно осуществляется. Оно сейчас же, в этот же момент, сию же минуту, как ты пришел к Богу, ты его начал восстанавливать. И дьяволу не осталось места. Потому что царство внутри тебя. И там, где дьяволу ты дал какое-то место, ты его выселил. Ты подписал акт о выселении дьявола. Из своей жизни, из своего дома. А если нет, то будет в твоей жизни действовать дьявол. В твоем доме всегда будет какой-то то недостача, то со здоровьем проблемы, то в отношениях проблемы, то финансовые проблемы, еще что-то и так далее. И это не прекратится. Дьявол тебя так просто не оставит. Поверь мне, не оставит. Поэтому мы должны знать, что когда Бог, зная все это, Он же и руководит судьбой народов, Он руководит судьбой церкви, Он руководит твоей и моей судьбою. Как написано в Писании, все судьбы Господа. Все судьбы Господа. И мы должны знать, что каждый служащий в Его руках, он является оружием для выполнения Божьих планов. Как мы уже говорили, что ты не просто призван. Помните, если вы почитаете дома пророка Исаии в 45 главе, был один праведник, служитель Божий, такой Кир. И в 45 главе книга пророка Исаия, 5 стих, там есть такое выражение: «Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Он был служитель, он был Божье дитё, и он через пророка дает ему такое обетование. Говорит: «Нет Бога, кроме меня, я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Понимаешь? Ты, может быть, еще не сильно знаешь Бога. Может, у тебя еще не завязали с Ним сильные отношения, хорошие взаимоотношения. Может, где-то ты еще, трудно от чего-то отказаться, ты на этом пути. Но я тебе скажу, не сходи с этого пути, потому что Бог уже припоясал тебя. Ты уже узнал Его истину. Иди, совершенствуйся, припоясанный, иди по пути Божьему. Как мы говорили в прошлый раз, вот путь твой, по которому мне идти. Понимаете? Поэтому эта молитва, она действительно сильная молитва. И когда пророк это все говорит, он говорит это, передавая не только в те далекие времена до Иисуса Христа. Существует такое мнение, что те пророчества, они были тогда, у нас новая жизнь пророческая, у нас тут новые уже пророки, тут от Нового Завета все по-новому. Да, все по-новому, но Слово Божие неизменно, от бытия до откровения. И без разделения. Да? И как оно пророческое имело отношение тогда, если в ветхие времена оно не сбылось, то оно было, значит, сказано для нового времени, для Нового Завета. Поэтому есть мнение в таких церквях, где говорят так, что вот старое отделяем, все это нам не надо, вот новое, старое, это уже нам не Израиль не нужен, не народ Божий, вот мы уже христиане, вот все. Нет, дорогие мои, должно быть единство и понимание всего Писания. Поэтому живите в этом, служите в этом. И в первой книге Паралипоменон, в заключение я хочу вам сказать, что Бог еще в те далекие времена говорил, первая книга Паралипоменон, 29 глава, 11-12 стих: «Ибо Твое есть царство, и слава, и сила, и слава во веки веков». Да? Вот тебе Новый Завет, а вот тебе Старый Завет. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле. Твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий. Понимаете? И нечего разделять, потому что все пророки, все апостолы, простите, все учения Христа, все апостолы, они все опирались на Ветхий Завет. И все, что они нам оставили в Новом Завете, основа была Ветхого Завета. И все это учение пришло из Ветхого Завета. И нечего отделять, потому что Ветхий Завет – это сила. Это Божья сила. Божья сила в славе и справедливости. Но к этой силе и славе и справедливости в Новом Завете добавилось еще что? Любовь. Любовь, которую проявил Христос. Но Он не отменил свое слово в Ветхом Завете. Иисус Христос, Он примирил нас с Отцом и сказал, что Божье Царство есть в тебе и во мне. Аминь. Давайте мы преклоним наши головы.